This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Люблю я Иисуса всем сердцем и душой. Он сам не забывает, всегда живет со мной. Люблю я также церковь, спасенную Христом, которую Он любит, она живет лишь в Нем. Он дал мне дом желанный, там все могу сказать. Меня там понимают и могут приласкать. Душа моя стремится иметь общение с ней, чтоб в ней мне находиться, ее любить сильней. Там я друзей имею, с которыми не раз делился я скорбями тяжелый грустный час. Они мне дорогие, их не могу забыть, а сердце мне пристало, хочу сильней любить. О них я вспоминаю и легче на душе, хотя я и страдаю, но это сладко мне. И это только в церкви Христовой я нашел, через кровь Его святую спасение обрел. Когда ж настанет время уйти мне в небеса, сложить земное бремя навеки навсегда, тогда хвалить я буду Христа еще сильней, а церковь мне родную любить еще нежней. Тогда хвалить я буду Христа еще сильней, а церковь мне родную любить еще нежней.
Еще раз мир вам, всем тем, кто только что подключился слушать нашу радиопрограмму. И я хочу сказать, что мы ведем разговор о церкви. И я бы назвал тему сегодняшней радиопрограммы так: «Имитация церкви». Многие люди в мире привыкли думать о церкви как о том или ином вероучении, о той или иной деноминации, а иногда просто о здании с крестом на крыше, внушающем трепет и страх. В мире сейчас насчитывается огромное количество религиозных групп, которые называют себя церковью. Церковь Бога Живого, Церковь Святой Троицы, Церковь Апостолов и перечисляют еще разные имена. Появилось огромное число деноминаций, претендующих на единственность и богодухновенность, что в уме неверующего человека или непросвещенного человека творится хаос и полный разброд. Да, к сожалению, сейчас христиане вынуждены спрашивать друг друга: «А ты какой церкви принадлежишь?» А ведь раньше, во времена Нового Завета, человек не становился членом какой-либо деноминации или вероисповедания. Человек просто становился членом церкви. Никто даже не задумывался, членом какой церкви он становился, ибо существовала одна церковь. А почему бы нам не обратиться к Библии, если мы признаем ее как единственное руководство христианской жизни и исторический первоисточник, и не разобраться, какую же церковь создал Иисус Христос? Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, написано, что Иисус сказал, обращаясь к одному из апостолов: «И я говорю тебе, ты, Петр, в переводе камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И Иисус построил свою церковь в день Пятидесятницы, и она существует с того самого времени. И церковь свою Он строит из всех приходящих к Нему людей. Мы так читаем Евангелие: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». У вас, вероятно, возникают вопросы: кто же такие эти люди, составляющие эту церковь, и каковы, если таковые имеются, различия между ними и сотнями иных так называемых христианских конфессий?
Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносятся, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто вся из них родной. Неприметная избушка, и не стройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Мир вокруг кружится нервно, скоро суд везлу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры, даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум да суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют.
Больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо
здесь.
А в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал. И все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. Глядя в садик пожелтевший, вспомню Гефсиманский сад, где Христос все искушения победил 2000 лет назад. Нет покоя душам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных замках пышной музыки хорал. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам. Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам. Неприметная избушка, и нестройно там поют.
Больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь.
А в душе
ты слышишь голос, и тебе спасение есть.
Представители почти всех религиозных конфессий ожидают второе пришествие своего Господа. Более 2 миллиарда христиан ждут этого события, но в Библии приведены удивительные на первый взгляд слова Иисуса Христа. Давайте прочитаем их и попробуем немножко прокомментировать. Вот эти слова. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21, 22 и 23 стихи. Не правда ли? Это грозное и страшное предупреждение, заставляющее задуматься. Каждый христианин без исключения обязан задуматься сегодня, на том ли я пути, о котором говорит Иисус Христос. Уверен ли я в том, что Христос рядом со мной, или я на опасном, на ложном пути, который никогда не приведет меня к Богу? Господь через пророка Иеремию призывает вас и меня. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Итак, далеко не всех, кто считает себя христианином, Господь признает своим. А сколько же церквей у Бога на земле? Быть может, множество? Быть может, не имеет особого значения, какой из них принадлежать, поскольку все они ссылаются на Библию, все называют себя христианскими. Быть может, все дороги к Богу хороши? Часто приходится слышать, что по любому пути можно пойти ко Христу, и не очень-то важно, каким путем именно идти, лишь бы сердце стремилось к Богу. Но в Библии Бог только одну церковь называет своей. Итак, Как распознать истинную Церковь Божию среди множества церквей? Из всех безбожных понятий и слов нет понятия слова более извращенного, чем понятие церкви. Нет понятия, породившего больше зла, нет понятия более враждебного учению Христа, как понятие о церкви. Слово «церковь» сегодня употребляется в различных вариантах, падежах и склонениях. Церковный бизнес, церковная власть, церковная иерархия. Есть церкви-служители, но не руководители. Я всегда задумываюсь над вопросом, почему до рукоположения говорят «избираем служителя». Но как только рукоположили этого человека, о нем говорят «руководитель». Сегодня в так называемый церковный христианский сленг прочно вошли слова «церковный автобус», «церковная футбольная команда» и так далее. Определение это, как несовестно серьезно разбирать его, надо разбирать, потому что столько людей так серьезно выдают его за что-то важное. Но, к сожалению, это определение, эти слова сегодня, употребляемые в содружестве с словом «церковь», ложны. Когда говорят, что церковь есть собрание истинно верующих, то, собственно, ничего не говорят. К примеру, если я скажу, что капелла есть собрание всех истинных музыкантов, то я ничего не сказал, если не сказал, что я называю истинными музыкантами. По современному богословию, оказывается, что истинно верующие те, которые следуют учению церкви. Но вот вопрос: церквей сегодня тысячи. Какой церкви? Где это учение? Сегодня так называемых церквей множество и столько же учений. Что касается меня, я хочу знать не учение церкви, я хочу знать учение Иисуса Христа. И именно учение Иисуса Христа о церкви. Заглянув в историю, невольно бросается следующая картина. Как только возникала какая-то новая община, называющая себя церковью, сразу же оттуда было слышно: «Мы – истинная церковь». Так было от Константина, затем католическая церковь, затем отколовшаяся православная, затем протестанты заявили о себе, что это истинная церковь, и сегодня заканчивается харизматическими церквями. Все они заявляют о некоем превосходстве, унижая всех других. Я не говорю «умоляя», потому что, в принципе-то, умолять-то нечего. Все и так малы настолько и ничтожны, что, ну, никак уже не умолишь ниже, чем есть. Помните, Господь говорил Петру, своему ученику, о том, что он, Господь, создаст церковь. Господь не сказал: «Ты, Петр, церковь», но сказал: «И на тебе создам церковь». Не ты, Петр, церковь, и не ты создал, но и ты в ней, но не над ней. Резонно было бы спросить: «Господи, а кто еще, Господи, кто в ней, в этой церкви? Харизматы в ней? Баптисты в ней, католики, православные, адвентисты, пятидесятники в ней?» Да не дано людям это знать. Единственное, что дано мне знать, это я в церкви Христовой или нет. Ведь не зря же со страниц Евангелия звучит предостережение: «Да испытывает себя человек, не других, других испытывает Господь». Мне не раз приходилось слышать беседы, порой даже проповеди о роли церкви в мире. И звучал призыв: «Церковь должна быть видима, церковь должна быть признана, церковь должна войти в правительство». Где? Откуда вы взяли это? Церковь никто не видит. Это единение духовное из многих народов, племен, из разных времен. Ее никто не видит, ее никто не знает, только Бог. Церковь хранит себя, ее не знает дьявол, потому и не может победить. Он может восстать на поместные церкви, то есть собрание людей, которые входят в число церкви. Дела церкви видны, голос ее слышен,
Но никто не видит ее, никто не знает ее. Она в ущелье скалы, она в Господе сокрыта. Господь — скала моя. Имена тех, кто составляет эту церковь, имена их записаны в книге, которую никто не может прочесть. Сокрыл это Господь, чтобы никто не превозносился и не смел умолять. И книга эта — книга жизни, которая находится на небесах. И когда мне задают вопрос, а где же истинная церковь? Можно ответить вопросом, а зачем тебе это знать? Ты хочешь знать, какая конфессия истинная? Какая деноминация истинная? Допустим, ты узнаешь. А что дальше? Ты пойдешь туда? Задайте людям сегодня вопрос. Для чего вы ходите в церковь? И в последние годы люди стали все чаще отвечать. Это часть жизни. Это правильно. Так надо. При этом численные результаты серьезных социологических опросов продолжают давать поразительный разброс. Вот исследование из России. Православными признают себя 70% российских граждан. При этом только 5% из них посещают храм один раз в месяц. Остальные от случая к случаю. То есть 65% людей считают примерно так. Я считаю себя православным, потому что церковь – это хорошо. Она хранит духовные традиции, дает людям утешение в смерти близких, красиво крестит новорожденных и красиво венчает новобрачных. Человеку, у которого все в порядке, делать там особенно нечего. Она – полезный общественный институт. Она – церковь, полезный общественный институт. Вот так вот. Полезный общественный институт, как говорят, дожились. И что самое интересное, что уже люди возмущаются, почему церковь, как общественный институт, не выполняет возложенные на нее социальные функции. Почему у людей такое понимание о церкви? Вот один из ответов. Потому что церковь – это хорошо. Она хранит духовные традиции, нигде так красиво не крестят новорожденных и не обвенчают молодоженов, как в церкви, и даже похороны. Только церковь может так хорошо сделать. И это все, к сожалению, да. На этом понимание о церкви многих людей заканчивается. Покрестить младенца, обвенчать молодых и похоронить. Все остальное вращается вокруг этих трех китов. И самое ужасное в этом то, что сами церковные иерархи воспитали это понимание в людях. Было время, когда церковь взяла на себя функции государственной власти. Имя новорожденному мог дать только священник, потому что он имел книгу регистрации рождения младенцев. Законным браком сочетать только священник. К сожалению, эта практика сегодня сохранилась еще в странах Запада и Соединенных Штатов Америки, где пастора состоят на службе у государства, но что-то сродни нашему работнику ЗАГСа. Да что там говорить, церковь распоряжается местом на кладбище. Кого где похоронить, а кому-то и вообще отказать в похоронах. В этом маленьком клочке земли. Тогда почему мы удивляемся, что сегодня в представлении людей церковь – это полезный общественный институт? Готовясь к этой радиопрограмме, я прочитал один материал, в заглавии которого автор написал: «В какую церковь пришел бы сегодня Христос?» И вправду, в какую? Автор перечислил несколько групп церквей. Первая группа – это государственная церковь. Многие считают, что будь сегодня на земле Христос, то уж наверняка он бы пришел в самую популярную, в самую многочисленную церковь, которую посещают по праздникам члены правительства и которая претендует на истинность и единственность как старейшая и традиционная в своей стране. Но чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним первое пришествие Христа в человеческой плоти на землю. Его ожидала в то время единственная и самая популярная, самая древняя церковь во главе с церковными иерархами и царствующим домом. Казалось бы, именно туда должен был прийти Христос. Тогда бы Все государство признало его как мессию и пошло бы за ним, ведь Бог мог бы устроить так, чтобы его сын родился в семье царя или первосвященника. Но этого не произошло. Во время своей земной жизни Христос как раз и выступил против государственной тогдашней церкви, против фарисеев, книжников, саддукеев, обвиняя их в искажении истины, лицемерии и в том, что предание и скрупулезность в исполнении обрядов было ими поставлено выше Слова Божия, по сути, заменив его или дополняя его. И Христос сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и ходящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие, змеи, порождение ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену?» Кроме того, Христос выступал против союза церкви и государства. Послушайте, вот слова Иисуса Христа: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Задайте вопрос: церковь — это чья? Была такая идея, византийская симфония, которая выдвигала идею: церковь и царство, то есть государство, суть два столпа одного здания. Такова была основная византийская идея, которой и сегодня так многие придерживаются. Но ответьте на вопрос: в мире этом кто князь? Однажды Христос сказал такую фразу: «Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Евангелие не обещает, что христианам удастся построить христианское государство на земле. Это утопия. На земле до второго пришествия не будет стран или городов, полностью состоящих из рожденных свыше христиан. Вот что говорится о последнем времени: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Да, христиане призваны, и Библия этому учит, быть законопослушными гражданами. Однако важный библейский принцип гласит: церковь и государство не могут быть вместе. Это не два столпа одного здания. У них разные задачи. У государства – обустроить жизнь граждан на земле, а у церкви – приготовить души людей к жизни вечной. Для спасения людей сам Иисус Христос не вступал в договор или какое-то соглашение или альянс ни с одним правительством. Когда-то Ориген писал: «Мы участвуем в гражданских делах. Вместе с молитвой мы занимаемся самоотречением и размышлением, которые учат нас презирать земные удовольствия и не поддаваться их соблазну. Никто не воюет за императора лучше, чем мы, создавая особенную армию, армию благочестия, преподнося наши молитвы Богу. Христиане приносят большую пользу в своей стране, чем другие. Они учат граждан благочестию». Во времена Константина церковь вошла в содружество с государственной властью. И это было то событие, где большинство христиан отреклось от своей веры. Это были те ростани, та развилка дороги, где огромное большинство пошло с христианским именем по языческой дороге и идет до сих пор. И этот обман, имитирующий церковь, идет до сих пор, потому что принятие христианства без отречения от власти есть насмешка над христианством и извращение его. Борис Филиппов, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сказал однажды: «Превращение церкви в мощный общественный институт неизбежно ведет к тому, что общество все больше стремится влиять на саму церковь». Скажите, а разве не так сегодня происходит? Давайте вспомним нашу русскую историю. От Петра I. Как государственный деятель это был превосходнейший человек, но именно он упразднил патриаршество и поручил управление церковью священному синоду, во главе которого был поставлен светский чиновник. А затем уже в советское время, 1925-1944 год, когда плодами церковной политики стал своего рода сговор между церковью и коммунистическим режимом, когда во главе стал Иосиф Джугашвили, нам очень важно помнить, что церковь не от мира сего. Христос молился: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». А Пилату Иисус ответил: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Тогда, когда церковь становилась государственной церковью, она уводила народ все дальше от Бога и в свое время распяла Спасителя мира, обратившись за помощью государственной власти язычнику Понтию Пилату. Также государственная церковь в союзе с государством расправилась с Иоанном Крестителем, Стефаном, пророками Божьими, гнала апостолов и их учеников. Наконец, из истории мы знаем, что современная государственная церковь образовалась путем откровенного внедрения в христианство языческих догматов. Кроме того, государственные церкви, как правило, одобряли далеко не христианские деяния государств и великих мира сего. И самое главное, Слово Божие, Библия, хотя на нее и ссылались, фактически была заменена словом человеческим, трудами так называемых отцов церкви, которые нередко противоречили Библии. Живая связь со Христом была заменена мертвым и никому не нужными обрядами, а закон Божий изменен людьми. Итак, пришел бы Христос в такую государственную церковь. Но, может быть, Христос пришел бы в самую многочисленную церковь? Давайте откроем вновь Библию и обратимся к тому, что сказал сам Христос по этому поводу. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Текст, заставляющий задуматься о многом, не правда ли? Часто люди идут, следуя инстинкту толпы. Куда они, туда и я. Намного легче жить на свете, исповедуя религию большинства. Но перед Богом каждый из нас даст ответ за себя лично, и поступать должен каждый в соответствии с тем, что от него ожидает Бог. И долг каждого из нас прежде всего искать благоволение у Бога, жить по Его воле, изложенной в Его святом слове Библии, а не по воле или мнению людей, пусть даже и большинства. Когда Петра и Иоанна арестовали и перевели в Синедрион, место заседаний высших церковных иерархов того времени, которым беспрекословно подчинялось подавляющее большинство народа, Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Вот и ответ. Поступать следует исключительно по Слову Божьему, а не по Слову людей, пусть даже и самых уважаемых, и самых высокопоставленных, и самых популярных в обществе. «Не следуй за большинством на зло», призывает Библия. Из истории известно, что остаток верных детей Божиих, истинная Церковь Божия, был гоним, и в период владычества Римской империи люди погибали на аренах, растерзанные львами, только за то, что не желали склониться под одно ярмо с неверными, оставались верными закону Божьему. В средние века пылали костры инквизиции, кого сжигали на них? Еретиков, людей, которые даже под страхом лютой смерти оставались верными Богу, Его закону, и желали жить не по уставам церкви, не по догматам церкви, а в соответствии с тем, что написано в Библии. Кстати, изучение Библии считалось тогда самым страшным преступлением против господствующей тогда государственной церкви. За желание знать Слово Бога и жить по Нему казнили. Кого? Остаток, малый остаток истинных детей Божиих, тех, чьи имена были записаны в книгу жизни, и входили они в число истинной церкви. Но, может быть, Христос все же придет в ту церковь, где золото, где свечи, блеск, где золотые купола и кресты, где носят пышные одежды. Как часто уже при входе в храмы самых различных конфессий невольно замирает дух от необычайной, поражающей воображения красоты и великолепия. Прекрасное здание, статуи, мозаика, барельефы, иконы, свечи, золото, блеск, свет. Эффект дополняет органная музыка или торжественная тишина. Невольно в такой обстановке ощущаешь себя тем, кем действительно являешься, маленьким человеком. Быть может, Иисус пришел бы именно в такую церковь, которая кажется здесь на земле вратами рая. Однако в период своего земного служения Спаситель избегал великолепно построенных храмов, предпочитая учить народ на склонах гор, у берегов рек, в долинах, на берегу Галилейского моря, словом, в местах, автором и творцом которых был сам Бог. Его проповеди звучали и в скромных домах, далеких от роскоши. Иисус хотел отвлечь взгляд людей от суеты и приходящих ценностей этого мира, от роскоши и блеска, и обратить их взор на вечные, неприходящие духовные ценности, любовь Божию каждому человеку и в то же время показать всю порочность и отвратительность греха. Желание Творца спасти падший человеческий род, погрязший в грехах и не осознающий этого. Открыть красоту характера любящего Бога и указать путь послушания, по которому следует идти. Слушая проповеди Спасителя, на лоне природы люди могли воочию убедиться в непостижимой для людей любви Божией, создавшего ликующий мир красок, цветов, птиц, рек. Апостолы также следовали примеру Учителя. Собирались часто в простых домах и на лоне природы. Помните, в Деянии апостола, 16 главе, мы читаем: «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». Нет, там не было здания, там было просто место, которое называли молитвенным домом. Здесь речь идет об апостоле Павле и его учениках. Хочется обратить внимание и на характер служения Иисуса Христа и апостолов. Не было и речи об обрядовом служении, цель, которую преследовал Спаситель и его ученики – научить народ. Сложное сделать понятным любому простому человеку. Вот почему часто Христос говорил проповеди притчами. На простых примерах люди учились принципам Царствия Божия, пути Божию, важности послушания закону Божьему. Без знания Библии познать Бога и Его истину невозможно, ибо в Слове Своем Бог изложил то, что было необходимо для знания всех людей. И сам Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Из истории известно, что сооружение роскошных храмов пришло в христианство из язычества, и вскоре в здания, а затем и в саму церковь были введены идолы, статуи, иконы, против чего предостерегал Бог в Своем Слове. В служении языческих храмов основным является ошеломить, ослепить, морально подчинить себе человека. В то же время роскошь и благолепие в храме не оказывают никакого влияния на духовность человека. Чувства ослеплены, человек потерян, ему кажется, что он парит в небесах среди необычной красоты, но, выйдя из храма, он обнаруживает, что вновь остался один на один со своими неразрешенными проблемами. Ведь постоять в храме не значит обрести Бога в своем сердце, и часто человек обманывает сам себя, что он с Богом. Но ведь мертвый, никому не нужный обряд, сопровождающийся для многих непонятным пением на старославянском или латинском языке, никак не заменит живой связи человека с Богом, который может возникнуть только при изучении Библии, Его Святого Слова и в личной молитве. К сожалению, сегодня людей во многих церквях не призывают к тщательному изучению Священного Писания. Итак, в роскошный храм не ступила бы сегодня нога Спасителя, тем более в такой, где Слово Его упразднено, заповеди изменены, а роль Христа как единственного главы Церкви совершенно умалена
и вместо Христа главою стоят люди. Читая размышления автора, в какую церковь придет Христос, я задумался. А в мою церковь, ну в ту, которую я хожу, в которую являюсь членом, придет Христос? Хотелось бы сказать, о да, в мою-то точно придет Христос, потому что она истинная. Но вот это «но» вдруг стало передо мной библейским текстом. Послушайте его. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Нет, ни в храм, ни в молитвенный дом не придет Христос. А наоборот, произойдет невероятное. Те, кто записан в книге жизни, в небесной книге святых имен, которые составляют истинную церковь Христову, они выйдут к Нему навстречу. Сначала христиане прошедших веков, мертвые, воскреснут, а затем живые, измененные в новое тело, выйдут навстречу Христу, и встреча будет не в храме, не на крыле храма, не под звуки колоколов или органа, а на облаках. Ноги Христа не ступят на землю, ни в один храм и ни в одно церковное здание, а церковь. Те люди, которые составляют эту церковь, вдруг окажутся на облаках и встретятся с Иисусом Христом. А теперь заключение радиопрограммы. Попробуй ответить на вопрос, который возникнуть мог у тебя, дорогой мой радиослушатель. Если неизвестно имя истинной Церкви Христа, и величественный храм или молитвенный дом – это не Церковь Христа, зачем туда ходить? А ведь логичный вопрос, не правда ли? Но что об этом говорит Библия? Помните, мы с вами читали: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Не тот, который с крестом или на золотом куполе, или с большой вывеской. Это все предназначено огню. Так написано: «Земля и все дела на ней сгорят». Но устрояйте из себя дом духовный. Можно ли из одного камня построить дом? Нет, конечно. Должно быть много камней. И именно в общении друг с другом, и только в общении мы можем выстраивать что-то. Без общения мы будем только кучей строительного материала, пусть даже и самого драгоценного. Нам нужно общение. Вот почему я и ты должен ходить по местной церкви.
Сердце.
Послушайте, что пишет апостол Иоанн в первом послании. Я прочитаю первую главу, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он, Христос, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если ты увидел свет и ходишь во свете Божьего Слова, ты будешь искать общение, иначе быть не может. Если ты не ищешь общение во свете, ты ищешь общение во тьме. Друг мой, с кем ты общаешься? Где ты? Где твое общение? Во свете или во тьме?» Библия говорит, если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Это условие, после которого наступает вот что. Кровь Иисуса Христа очищает от греха. И помни, только очищенные кровью Христовой входят в число истинной Церкви Христовой. Только в общении со святыми мы находим свое место в великом строительстве. Только в общении у нас вырабатывается терпение и кротость. Только в общении у нас проявляется любовь и благочестие. Только в общении мы начинаем видеть свои недостатки, которые с радостью просим Христа: «Очисти нас, отсеки эти недостатки от нас, потому что я хочу быть живым камнем в строительстве церкви и устроять из себя дом духовный». Итак, дорогой мой искатель истинной Церкви Христовой, ты найдешь ее, но только при одном условии: если сам захочешь стать частичкой в ней, камнем, который очищает сам Господь. Но если ты не согласен с тем, чтобы Господь стал очищать тебя, отсекать от тебя греховные привычки, мирские желания, плотские вожделения, знай, ты не найдешь Церкви Христовой ни в храме с золотым куполом и крестом на ней, ни в пышном средневековом монастыре, ни в многочисленном собрании в молитвенном доме. Друг мой, если ты хочешь найти истинную Церковь, у тебя есть только один путь – найти Иисуса Христа, который сказал о себе: «Я есть дверь». Только познакомившись с Иисусом Христом, приняв Его в свою жизнь как Бога, как Спасителя, у тебя есть шанс стать членом Церкви Христовой, найти ее, увидеть ее. Другого пути нет. Церковь свою Иисус Христос охраняет, как зеницу ока. Так мы читаем в Библии. И нечистое туда не может войти. В Церковь Христову ты можешь войти только очищенный кровью Иисуса Христа, Господа нашего.
Жизни имею связь я и мои друзья, Церковь любимая, сестры и братья, соединил Господь. Никого из вас, свет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. Сколько прекрасных дней встречали мы, и слезы
наших глаз текли, и никогда, где бы не были мы не сможем забыть никого из вас. Цвет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. Будем служить Христу, будем Его любить, счастья полноту между собой делить, не расстояние. Никого из вас. Цвет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. И никогда, где бы не были мы не сможем забыть никого из вас. Цвет наших глаз и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
Ну вот и пришло время нам попрощаться. С вами был Игорь Пустынович. Вы слушали христианскую радиопрограмму «Мир вам». Мы встретимся с вами снова в это же время, в этот же день, ровно через неделю. На этой же волне. Если вам понравились наши радиопрограммы, вы можете в любое удобное для вас время послушать их в интернете по адресу www.mirvamradio.org. И еще вы можете позвонить нам по номеру телефона в Америке 1-949-464-78-26. А теперь я обращаюсь с вами до следующей встречи. Божьих вам благословений!
Божья Церковь! Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносятся, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных лица слезы, будто вся из них родной. Неприметная избушка, и не стройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Мир вокруг кружится нервно, скоро суд везлу. Ныне пишут слово церковь
на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум да суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь. А в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог и ноги омывал. Глядя в садик пожелтевший, вспомню Гефсиманский сад, где Христос все искушения победил 2000 лет назад.
Нет покоя душам грешным в позолоченных дворцах,
но и в тех шикарных замках пышной музыки хора. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам.
Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам.
Неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое,
сам Господь незримо здесь.
А в душе ты слышишь голос,
и тебе спасение есть.